Петербургский автограф.
Петербургский автограф. У микрофона автор и ведущая Ольга Смирнова. Уважаемые радиослушатели, мы сегодня посвящаем наш радиорассказ творчеству русского и советского живописца, академика живописи Императорской академии художеств Бориса Михайловича Кустодиева. Исполнилось 145 лет со дня его рождения. Я представлю моего собеседника. Сегодня с нами искусствовед Андрей Петрович Дьяченко. Андрей Петрович, давайте расскажем о жизни и творчестве выдающегося художника, который не родился в Санкт-Петербурге. Родился он в Астрахани, но похоронен здесь, у нас, на Невской земле.
Автограф на Невских берегах.
Мне кажется, что у каждого любителя искусства свой Кустодиев. Настолько многогранно творчество художника, настолько оно разнообразно и богато стилевыми исканиями, образными исканиями, что, видимо, у каждого свое индивидуальное отношение к этому замечательному мастеру. Художник ввел в русский обиход понятие «русская Венера», и всем сразу вспоминается тип русской красавицы. Но он имеет отношение и к революционной графике, и к сатирической графике, и поэтому образ большевика, который способен перешагнуть через дом, образ великана, преобразующего мир, тоже близок к тем, кто интересуется политической сатирой, вообще сатирической графикой. Разнообразные сценки из русского быта, разнообразные типажи, связанные с русской провинциальной жизнью и столичной жизнью. Все это еще один аспект изучения творчества художника. Кустодиев очень разнообразен. И вот что интересно, в период, когда он творил, ведь не было понятия этническая живопись, и отдельно не рассматривалась так называемая этническая тема. Сегодня популярно отражать в произведениях живописи и графики национальный колорит. А тогда для этого не было специального названия. Сейчас сказали бы этнический художник, этнос, разнообразие этносов. Все эти понятия, которые сегодня у нас на слуху, тогда их не существовало. А что существовало? Понятие «сецессионистская картина». Что такое сецессия? Отход от традиционных направлений в академической живописи. Принято считать, что на рубеже веков воевали передвижники и мироискусники, да, два крупных направления. Некоторые историки искусства выделяют отдельно фантастическую тему и говорят, что были художники, сторонники шаманизма и демонизма, но это в несколько игровом, образном ключе, литературоведческом. Не художники, шаманы, а художники, любившие мистический, воспаряющий кверху дух, воплощенный в каких-то фантастических образах. Что был шаманизм, еще раз подчеркну, в кавычках, да, с массой оговорок, демонизм, опять-таки в кавычках и с массой оговорок, мир искусничества и передвижничество. Как минимум четыре полюса было у русской художественной жизни. А вот Борис Михайлович Кустодиев – это еще один полюс, сецессия, то есть отход от традиционной академической традиции, в пользу чего? Как правило, художники-сецессионисты уходили от традиции в пользу свободной компоновки объемов на холсте и возможности создания таких композиций, при которых верхний край или правый боковой срезает композицию, как в японской гравюре. Создается ощущение, что картина подсмотрена глазком киноаппарата или фотоаппарата. Более свободная компоновка объемов, конечно, соответствующее отношение к штриху, цветовому пятну, культ абсолютного цветового пятна, отсутствие теневой градации почти всегда, но Кустодиев ведь владеет и традиционными средствами. Поэтому он был и последователем Ильи Ефимовича Репина, то есть последовательным художником-реалистом, и одновременно у него получалось быть художником эпохи модерна и внедряться, смело вторгаться в традиции композиции художественного произведения, предлагая свое. И это свое было для Кустодиева очень новым и колоритным.
В конце XIX века он поступил в мастерскую профессора Савинского.
Да.
Вот давайте немножко об этом известном мастере расскажем, потому что мне кажется, что он имел большое влияние на формирование художника.
Да, конечно, конечно. Савинский известен меньше, чем Репин, но он известен как художник-академист, крупный мастер исторической картины, человек, владевший основами композиции и стремившийся всегда к гармонии внутри холста. Вот художники эпохи Сецессии стремились как раз создать какое-то определенное внутреннее напряжение, как будто изображенный человек хочет вылететь, выскочить, выбежать за пределы холста. А художники-академисты, последователи Ганса Маккарта и мюнхенского живописца Карла Пилоти были очень внимательны к композиционным решениям. И Савинский был одним из них. То есть композиция как гармония, как единство разных частей, в том числе оптическое единство, чтобы нашему глазу было спокойно. Были ведь и такие картины, где, еще раз хочу подчеркнуть, хочется проследить за тем, как герой выскочит за пределы рамы или к нам навстречу выбежит. И были картины спокойные, которые отличались уравновешенностью. Важно, что обучение у Савинского после второго курса перешло плавно в обучение у Ильи Ефимовича Репина. А это очень и очень был важный шаг. Но мы с вами не назвали основных биографических вех художника. Итак, Борис Михайлович Кустодиев родился 23 февраля, по новому стилю 7 марта, 145 лет назад. Мы поэтому и отмечаем в этом году своеобразную юбилейную дату. Хоть она и не круглая, но кончается на 5, значит юбилейная. И скончался он 26 мая 1927 года уже в Ленинграде в советский период. То есть Кустодиев застал целых 10 лет советского времени, и это очень важно. И еще ждет своего исследователя. Его отец Михаил Лукич Кустодиев был философом, профессором философии, преподавал философию. Так что юноша был окружен густой гуманитарной сферой, философскими теориями, и был начитанным, образованным человеком. Семья была большой, и юноша рано начал рисовать, проявил тягу к изобразительному искусству. Это и обусловило то, что он поступил в высшее художественное училище при Императорской академии художеств. Что это означало? Очень высокого уровня профессиональную выучку в области рисунка, талантливое обучение в области композиции, интерес к исторической теме. Но вот интересно, что Кустодиев с юных лет проявлял интерес, хотел создавать картины на бытовые сюжеты, довольно приземленные, его интересовала гуща жизни, и создавал такие полотна. В качестве диплома он выбрал тему, которая называлась приземленно и просто «На базаре». К сожалению, эта картина не сохранилась. Но интерес к народной жизни, к бытовым сценкам, преследовал художника всю жизнь. Несмотря на то, что он изображал и очень серьезные вещи, достаточно сказать, что совместно, под руководством, вернее, не совместно, а под руководством Ильи Ефимовича Репина, Кустодиев участвовал в создании масштабного полотна заседания Государственного совета. И при этом он использовал очень модную по тем временам технику, так называемую широкую кисть. Но сама техника не может называться словом кисть. Просто это выражение было у всех на устах. Написано широкой кистью означало написано с использованием очень больших крупных мазков. И эта мода была продиктована творчеством крупнейшего шведского живописца Андерса Цорна. И по имени Цорна эта манера получила название «цорнизм». А Цорн наполовину был немцем, и вот кисть, которая использовалась для нанесения широких мазков, а Кустодиев был ярким представителем цорнизма на определенной стадии своей творческой эволюции, кисть получила название «флейц». То есть немецкое слово «флейц» перешло в русский язык. А сегодня оно из жаргона живописцев перешло в жаргон маляров. Так что вот такое интересное лингвистическое явление. Маляры работают флейцем, а живописцы, по-моему, по-прежнему говорят «широкая кисть» или «большая кисть». Так вот, картина «Государственный совет» требовала, конечно, от художников очень большого мастерства. Кто был приглашен? Верные ученики Репина, Кустодиев и Куликов, которые помогали маэстро создавать такое большое масштабное полотно. Полотно вошло в историю, конечно, не только как одно из самых больших, но и как исторический памятник, потому что по нему можно было изучать и кто как сидел в Государственном совете, и внешность заседающих можно было тоже определить. И по портретам можно было судить и об определенных психологических чертах. Словом, это исторический памятник.
Но вообще-то около трети портретов он написал.
Да.
Это достаточно много.
Очень, очень много.
Для...
Конечно.
Одного человека.
Это удивительная школа и для портретиста, и поскольку композиция была очень сложной, столько фигур, и для мастера композиции тоже это была замечательная практика. Но вот злые языки говорили, что отдельные эскизы портретов лучше, чем сама картина. Я обязан это упомянуть, но я не разделяю это суждение. Сама картина является и историческим памятником, и замечательным памятником русского цернизма. Вот она, широкая кисть, мы тоже умеем догнать и перегнать Цорна. Я полушутя это говорю. И это был триумф русской живописи в плане исторической картины и многофигурной композиции.
Это был 1901 год, а закончил он золотой медалью училища при Академии художеств в 1903 году.
Да-да.
То есть он еще был студентом.
Студентом, но вот
и
талантливым
только через
студентом.
2 года получил звание художника.
Да, талантливым студентам доверяли такие ответственные заказы, потому что, ну, а кому еще? И это была и хорошая школа, и, конечно, молодые художники не посрамили себя, они показали себя достойными учениками великого Репина.
Вот об этой традиции, когда наша Академия художеств отправляла лучших учеников продолжать обучение за границей.
Да.
Кустодиев тоже такое право заслужил и был отправлен.
Да, да, он посетил несколько стран, а именно Германию, Италию, Испанию, и там копировал работы старых мастеров, и даже поступил в школу французского мастера Рене Минара. Об этом известно мало, правда, но через полгода он возвратился в Россию и уже стал работать над сериями картин, которые имели явно этническую окраску. Это серия картин «Ярмарки» и «Деревенские праздники». Этнография очень привлекала Кустодиева, и его интересовал и народный костюм, и какие-то интересные обычаи и традиции. Предметы быта. Давайте вспомним знаменитую купчиху за чаем. Сколько там всего, только лишь связанного с чаем, да, на столе какие-то.
Рассматривай, рассматривай.
Можно
детали,
рассматривать,
да.
И по ним можно изучать быт, потому что художник является очень положительным лицом. Вот есть такое понятие в структурализме литературоведческое – положительный рассказчик. Это, допустим, Натти Бумпа у Фенимора Купера. Рассказчик, которому можно доверять. Reliable narrator. Повествователь, которому можно доверять. А вот понятие reliable painter, да, надежный художник, которому можно доверять, такого понятия нет. Давайте сегодня его применим к Борису Михайловичу, потому что действительно мы верим, что и купцы были вот именно такими. И имщики сидели за столом именно так, как Борис Михайлович нарисовал. И деревенские бабы с коромыслами шли с водой по улице именно вот такой походкой, потому что в его картинах есть динамика. Мы угадываем, какая это походка и как она ставит ногу и поводит плечами. Это деревенская женщина. И множество других композиций, которые до нас доносят этнографический колорит. А это ярмарки, это различного рода народные гуляния, праздники, пасхальные, рождественские. А там ведь много всяких атрибутов. Наверное, Кустодиев одним из первых нарисовал большие купы надувных шариков, продавцы разного рода игрушек, сластей, забав для малышей, разного рода аттракционы. И все это мы прочитываем в его картинах как своеобразную этнографическую летопись России. И это очень трогательно и очень интересно. Даже в портреты Кустодиев включал какие-то маленькие этнографические сценки. Вот знаменитый портрет Шаляпина. Многие приходят в музей Шаляпина только чтобы на этот портрет посмотреть, да, и ради темы Кустодиев и Шаляпин, потому что это очень интересная тема. Даже в этот портрет включены на заднем плане небольшие этнографические эпизоды, которые обогащают саму идею восприятия Шаляпина как народного певца.
А что роднило представителей этих разных жанров искусства?
Ну вот дружба между деятелями культуры – это всегда тайна. Иногда они встречаются, иногда возникает дружба на почве, допустим, сигар или напитков, или каких-то общих впечатлений или вкусов. Я точно не знаю, но я знаю, что у них были очень хорошие теплые отношения. А вообще-то Шаляпин, как сам человек рисующий, в принципе, любил художников, любил с ними общаться. общаться. И в этом отношении и Коровин, и Кустодиев, многие другие мастера, Репин тот же самый, были Шаляпину очень близки. И вот портрет работы Кустодиева считается нормативным, хотя все портреты Шаляпина очень интересные. Вот, не хочу никого задевать, когда выделяю что-то одно, но очень хочется выделить именно работу Кустодиева.
Биография как история.
Андрей Петрович, а вот что такое новое общество художников? Мы говорили о том, что складывалась очень своеобразная исполнительская манера у этого художника. Очень яркие краски, очень радостные, несли позитив его картины. А вот что такое новое общество художников? Его участие в качестве карикатуриста...
Угу. Да, давайте еще раз попробуем на язык слова «сецессия». Вот именно художники-сецессионисты, которые новое видели в том, чтобы отказаться от старых традиций композиции в пользу новейших композиционных приемов, локального цвета, и отчасти в пользу новейших тем, потому что русская академическая живопись во многом была ориентирована на реальную историю. На рубеже XIX и XX веков возникает интерес к фантастике, и вот интерес к фантастике, к мифологии, к сказке, помноженный на особые композиционные приемы, связанные с более свободной компоновкой объемов, связанные с отказом от оптического центра в картине. Еще раз хочу подчеркнуть, словно изображенные объемы готовы куда-то улететь, выйти за пределы картины. Это создавало определенное, как говорят психологи, оптическое напряжение. Вот, нам неспокойно, потому что вот данная композиция слишком волнующая. Нам неспокойно от того, что есть какой-то напряженный ритм, двигающий как бы персонажей картины, перемещающий их. То есть динамика совершенно другая, композиция другая, и цветовое решение тоже было продиктовано тогда новейшими направлениями философии, попыткой увидеть то композицию из птичьего полета, то увидеть глазами какого-то фантастического чудища или животного, и отсюда совершенно новые краски. Интерес к Дальнему Востоку, и отсюда попытка увидеть пейзаж глазами восточного священника, ламы. Вот все эти интересные эксперименты находили отражение в живописи, которую публика не очень-то хорошо и принимала, по первости, а во-вторых, в таких картинах, которые составляли определенный контраст с академической живописью. Но вот Кустодиев недолго пробыл членом этого общества, его увлекла еще и сатирическая графика, и поэтому он отдавал много сил и энергии созданию сатирических гравюр, карикатур. А это было целое большое направление в русском искусстве.
Вот скажите, пожалуйста, ведь довольно заманчивое было предложение для молодого художника. Ему предложили заменить Серова на посту преподавателя портретно-жанрового класса в училище живописи Москвы.
Да.
Но он не захотел переезжать, отказался.
Ему
а
не
училище
хотелось.
Живописи, вояния из отчества, это было такое довольно солидное
это
учебное
было
заведение.
Очень, очень престижное заведение. Mm-hmm. Достаточно сказать, что с ним был связан такой художник, как Конашевич, который сделал целую эпоху в детской книге города Ленинграда. Был с этим училищем связан и Казимир Северинович Малевич, который пытался туда поступить. Это очень авторитетное учебное заведение. Но Кустодиеву не хотелось переезжать в Москву. Он был связан с Петербургом. И мы еще ничего не сказали о его болезни, которая очень мучила художника в зрелые годы. Болезнь была связана с позвоночником, и художник постоянно страдал от очень сильных болей в позвоночнике. Тогда и родился страшный образ в духе, в стиле мистических картин и ужасов того времени, образ черных кошек, которые грызут ему позвоночник.
Художник... Это боли были страшные.
Да, это были страшные.
Скажите,
боли.
Скажите, а вот то, что у него правая рука... сохло. Это тоже связано с опухолью, опухоль позвоночника, это следствие?
Опухоль спинного мозга могла повлиять, конечно, и на функцию руки. Словом, художник очень страдал. И когда смотришь на его картины, которые полны оптимизма, солнечного света, в которых столько красоты, этнографической прелести, разве можно себе представить, что это написал человек, который мучительно страдал от болей позвоночника? Очень трудно это себе представить. представить, потому что картины очень и очень жизнерадостные. И не надо забывать, что художник в течение жизни постоянно работал в разных жанрах. Вот такая редкая жанровая, хочется сказать, палитра разных жанров бросается в глаза. Вот если мы возьмем Цорна, тогда все поверялось и измерялось степенью цорнизма. Цорн был бог и царь для петербургских и московских живописцев, но ведь Цорн работал в одной манере всю жизнь. Он не мог перейти в сферу модерно-графического, не занимался ни политической карикатурой, ни иллюстрированием книг, ни декоративно-прикладным искусством, вернее, почти чуть-чуть только веера немножко расписывал, и все. А Кустодиев занимался очень многими жанрами, работал в самых разных жанрах. И как реалистический живописец, возьмите его знаменитый портрет жены, портрет Василия Васильевича Мате, крупнейшего мастера гравюры, вообще всю его обширную портретную галерею, которая выполнена в репинской манере. Вот если портрет Шаляпина сецессионистский, там, в общем-то, мы видим декоративно-плоскостную трактовку форм, моделирование с помощью линии, а не красочного пятна, то ведь есть и целый цикл портретов в реалистическом репинском ключе. Таким образом, реалистические портреты – одна группа, сецессионистские портреты – еще одна группа, политическая карикатура, выполненная очень графично, без оглядки на живопись, там совершенно другой Кустодиев перед нами предстает. Это третья группа работ, и получается, что Кустодиев очень и очень разнообразен. Но для обыденного сознания, конечно, отпечатались две замечательные женщины – полная пышная купчиха Зачем и «Русская Венера». И вот правильно отмечали друзья художника, что в жизни Кустодиев не имел склонности восхищаться именно полными дамами. Он влюблялся не только в полных дам, а в искусстве. Получается, что его идеалом была пышнотелая русская красавица. Но это тоже был эксперимент.
Давайте о его жене Юлии Прошинской расскажем, с которой он познакомился во время поездки по Костромской губернии. Ей было всего 19 лет. Они встретились, поженились, да. Она стала его женой, матерью их сына Кирилла, да?
Да, совершенно угу. верно. Ну что ж, у них была прочная, крепкая
дочь
семья.
Была еще у них.
А?
Дочь была.
Да, совершенно верно. Угу. И вот их очень сблизила поездка в Париж в декабре 1903 года, потому что вот вместе с женой и сыном они посетили Францию, и у них была прочная семья. Супруга художника заботилась о нем в ходе вот его страданий во время болезни. Очень о нем заботилась. У него были хорошие очень бытовые условия. Он мог перемещать холст, как хотел, то есть специфические устройства. Да, сегодня бы мы сказали гаджеты, а тогда, наверное, все же устройства, которые позволяли перемещать холст, которые делали мольберт максимально удобным, которые делали процесс создания живописного произведения предельно комфортным. Все это у художника было, и заботу жены он чувствовал в течение всей своей жизни.
Он 10 лет был прикован к постели, да?
Да,
то есть практически с 16 года и до 27-го,
да.
Вот такая трагедия сопровождала, да, его семью. Какие работы мы бы могли отметить вот последнего десятилетия его жизни?
Он занимался иллюстрированием книг, продолжал заниматься графикой, существуют графические работы. И что интересно, Кустодиев, погруженный в дореволюционную художественную жизнь, был членом Ассоциации художников революционной России, где создавались главным образом политизированные работы на сюжеты индустриализации, гражданской войны, но Кустодиев там состоял. И вот свое мастерство он щедро передавал молодым художникам, хотя мастерскую он не возглавлял. Но вот кустодиевские традиции отличались тем, что в них чувствовалась любовь к этнографии, к народной жизни. Поэтому многие иллюстрированные книги 20-30-х годов, созданные уже в советский период молодыми советскими художниками, созданы с оглядкой на манеру Кустодиева. То есть пестрый мир, пестрый в самом возвышенном смысле этого слова, многоцветный мир в работах Кустодиева. Обилие самых разных типов, которые художник умел сочетать, собрать из них эдакую живопись, живописную толпу, красивую толпу, которая была символом, эмблемой гущи народной жизни. Это все сохранилось у советских иллюстраторов в 20-е и 30-е годы, например, при иллюстрировании Николая Алексеевича Некрасова, других поэтов и прозаиков, которые писали о народной жизни. Очень важна дружба художника с писателем Евгением Замятиным. Поскольку в советский период о Замятине писали мало, почти ничего не писали. Мы познакомились ведь с ним совсем недавно, ну, каких-нибудь 30-40 лет.
Да, роман «Мы» был опубликован уже...
В 87-м, по-моему, году, да?
Если в перестройку.
Только в эпоху перестройки. Угу. То есть, если в книгах о Кустодиеве встречался титульный лист к произведениям Замятина, ну, по-моему, это цензура прощала, не выбрасывала. Но так или иначе, имя писателя не было на слуху. Особенно утопический роман «Мы», да и вообще его проза никогда у нас не упоминалась. Поэтому вот и книги о Кустодиеве хромали тем, что там Замятина не было. А Замятин очень хотел помочь художнику материально и предложил ему создать большой альбом, который бы состоял из портретов разных русских типов этнографических, и назвать этот альбом «Русь». Кустодиев радостно согласился и создал специально для этого альбома несколько рисунков, и вошли еще туда работы, которые ранее были созданы. Получился такой замечательный этнографический альбом, который стал затем памятником и литературы, и искусства. Литературы потому, что предисловие написал сам Замятин. Это очень интересная книга. Конечно, Кустодиев не так много иллюстрировал литературных произведений. Особенно он любил Лескова. Поэтому мы получили замечательный цикл к произведению «Тупейный художник», и потом этот цикл был переиздан в виде репринта в 80-е годы и стал хорошим подарком для книголюбов. Очень любил Лескова. Если бы он и на других писателей распространил свой интерес, это были бы замечательные иллюстрации. Но вот так или иначе кустодиевские традиции можно обобщить в виде каких-то основных постулатов. Это декоративно-плоскостная моделировка форм. Это любовь к этнографии, это интерес к каким-то необычным типам, в том числе интерес к полноте человеческого тела. Не только же пышнотелая русская Венера существует в совокупности его работ, но и разного рода полные купцы или, наоборот, худые ямщики, дворники. То есть самые разные народные типы, из которых и складывалась панорама кустодиевских героинь. Очень часто искусствоведы спорят, вот русская Венера – это юмористическое произведение, мы должны улыбнуться, что вот есть такая полная пышнотелая красавица, и ей нравится пребывать в бане с веником в руках. Или это серьезная работа, которая действительно говорит о том, что вот нужно заявить такой важный для русского искусства женский тип. Русская муза ведь была целомудренной, и даже вот изображение обнаженного тела у Брюлова, у Тараса Шевченко, оно очень академически холодное. И вот на этом фоне улыбающаяся, розовощекая, пышнотелая русская Венера была новым словом. И о ней очень много спорили, но так иначе этот тип вошел в истории. Вот много выдающихся художников, которые не создали работы, которая была бы потом названа специфическим термином. Нет ничего, никаких лингвистических явлений, связанных с Ильей Ефимовичем Репиным. Но вот про Сурикова говорят «суриковский тип», а про Кустодиева говорят «создатель кустодиевской Венеры». И еще второе словосочетание – «кустодиевская купчиха». Ее все полюбили. Вот вроде бы классовая ненависть эпохи революции. Эти купцы, они там жируют, пьют, кошка рядом, мещанский уют, который осуждал Владимир Владимирович Маяковский. Но никто никогда в эту кампанию против мещанского уюта не вставлял репродукцию кустодиевской купчихи за чаем. Она как-то всех обаяла, ее как-то приняли очень быстро в наш обиход советский. Никто про нее ни разу грубого слова не сказал, про ее богатство и про ее пребывание на веранде в атмосфере блаженной расслабленности и неги. Эту аллегорию неги как-то вот купеческому сословию простили. Почему? Слишком большой мастер написал, слишком большой художник воплотил свой талант в создании этого образа.
Хотелось бы поднять тему сохранения наследия, художественного наследия Бориса Михайловича Кустодиева. И здесь мы должны сказать, что особый вклад в сохранение его творчества внесла его внучка дочь Кирилла Кустодиева, Татьяна Кирилловна. Она была искусствоведом, ведущим научным сотрудником отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа.
Да.
Своего знаменитого деда она не видела. Она родилась в 1933 году, угу. А Борис Михайлович умер в 1927. Но, тем не менее, я думаю, что ее усилия, Татьяна Кирилловна, всего пару лет назад ушла от нас, да?
Да.
Они в значительной степени способствуют пропаганде искусства.
Безусловно. Это настоящий подвиг, и благодаря ее деятельности мы очень многое узнали из жизни художника, и многие документы были введены в научный обиход. И без ее подвижнической деятельности не появились бы многие новейшие работы о творчестве Кустодиева. Недавно вышла очень интересная книга «Русские художники в Вене». Мы мало знали о том, как венский сецессион принимал русскую живопись. Об этом вскользь упоминал Игорь Эммануилович Грабарь в своем очерке «Сецессион в Вене». И мы мало знали, вот как венская культурная жизнь впитывала в себя русских живописцев. А вот недавно вышла большая книга, и мы знаем, что Кустодиев активно там выставлялся. И, в общем-то, по его работам о венском модерне этнографии придается очень большая роль, очень большое значение. По работам Кустодиева судили о том, как выглядит русский модерн. Не только по нему. Там были и Малявин, и Лев Бакст активно тоже там выставлялся, помимо других живописцев. Но по Кустодиеву судили о русской этнографии. Выход в середине в середине 80-х годов большого иллюстрированного альбома «Борис Кустодиев» в ленинградском издательстве «Аврора» был очень важным событием в культурной жизни. Излишне говорить, что книга до прилавков не дошла. Она, имея довольно высокий номинал, сразу же была раскуплена и имела очень большой успех. Но туда, конечно, не были включены некоторые фантастические работы. То есть мы еще увидим полного Кустодиева или максимально полного, насколько возможно. И в этом, конечно, большая заслуга и искусствоведов, и потомков художника, низкий им поклон. То есть у нас еще предстоят встречи с неизвестным Кустодиевым. И это прекрасно.
Это прекрасно, тем более архив-то все-таки частично удалось сохранить, несмотря на то, что Юлия Кустодиева, супруга, которая была его намного моложе,
да,
пережила на 15 лет, она умерла в блокаду.
Да,
умерла
это известно.
В страшном феврале 42-го года. Поэтому то, что дочь Ирина и сын Кирилл сохраняли архив художника.
Да, да. Это подвиг, безусловно, это подвиг.
А внучка распространяла сведения, вот эти вот, хранящиеся в семейном архиве, это, конечно, очень важно для нас. Но мы отметили юбилей, 145 лет со дня рождения художника.
Да.
Что, вы считаете, должны еще сделать искусствоведы современности?
Было бы замечательно организовать научную конференцию, посвященную Кустодиеву, потому что сама идея такого разностороннего творчества, которое характеризовало его жизнь, дает возможность для того, чтобы встретились специалисты по живописи, графике, театрально-декорационному искусству, истории Петербурга, истории художественных объединений города Петербурга и поделились какими-то своими новейшими разработками и новейшими наблюдениями, потому что меняется терминологический арсенал. Хочу еще раз подчеркнуть, что вот искусствоведческая наука середины 20 века во многом была права, когда она строила модель русского искусства как полемику между передвижниками и мироискусниками. Я имею в виду период, интересующий нас в данный момент период, рубежа веков. Но вот последующие изыскания в области искусства добавляют туда и этническое направление, косвенно связанное с шаманизмом. Хочу опять-таки подчеркнуть, что культурологические аспекты нас интересуют. Не сам шаманизм, только его культурология. И образами фантастических существ появилась теория художественной фантастики. Она очень широко разработана в англоязычных странах, у нас в меньшей степени. Я вовсе не хочу, чтобы молодые искусствоведы называли Кустодиева мастером фэнтези, художником в стиле фэнтези, но некоторые идеи, связанные с фантастикой, конечно, вполне применимы к образам нечистой силы, которые создавали русские художники, и пусть бы тот терминологический арсенал немножко расширился. В этом нет ничего плохого. Я бы хотел, чтобы была, конечно, научная конференция. Вот выставки сегодня планируются заранее, за 5, за 10 лет, поэтому пока я не знаю, что и как. Будут ли какие-то экспозиции, хотя бы книжные выставки или коллекционеры открыток бы нас чем-либо порадовали. Но юбилейная дата у Русского музея, и поэтому хочется лишний раз поздравить музейщиков и подчеркнуть, что, конечно, мы приходили в Русский музей еще и за Кустодиевым. Помимо всего прочего, картина «Масленица» знаменитая, многие работают на этнографическую тему, поэтому Русский музей для нас как бы дом, где живет в том числе и кустодиевская муза.
Спасибо. Вы слушали рассказ искусствоведа Андрея Петровича Дьяченко. Вы слушаете «Петербургский автограф». У микрофона ведущая Ольга Смирнова. Сегодня наш автограф поэтический. Владислава Ходасевича, замечательного поэта Серебряного века, чье творчество вернулось к нам в Россию, как и многое другое, лишь во времена перестройки. Но мы свою аудиторию знаем, поэтому не будем останавливаться на разъяснении происхождения, биографии поэта, рассказывать о его заслугах перед родной литературой. Важнее сегодня прочесть его стихи с учетом особенностей нынешнего времени. Ведь истинный поэт – тот, кто нужен всегда, пусть разными гранями своего творчества. На Западе поэзия, по нашим наблюдениям, по существу закончилась. Ее отличает от прозы теперь лишь построчное расположение слов, выражающих мысль автора. Ни размера, ни рифмы, ни заботливо организованной строфики. Там теперь такого не бывает. Порадуемся тому, что в подлинной своей форме русская поэзия сохраняется и в творчестве наших современников. А уж поэтическая классика у нас – это не прихоть автора, а насущнейшая необходимость для читателя. О Владиславе Ходасевиче рассказывает исследователь и любитель его творчества наш автор Георгий Васюточкин.
Хронологически мы приглашаем в современники позднего Ходасевича из 1920-1930-х годов, промежутка между двумя мировыми войнами. Конечно, написанное им ранее столь же ценно, но поэтом наивысшей пробы он стал лишь в самое трагическое 20-летие своей недолгой жизни. Он умер 53 лет. Не зря же другой столб поэзии Серебряного века Андрей Белый после выхода в свет его сборника «Тяжелая лира» превознес Ходасевича, сказав, что в стихах именно этого сборника почти рембрандтовская правда. А ведь классики редко хвалят друг друга.
Вот в отличие от урожденного петербуржца, главного имени в поэзии начала XX века Александра Блока, Ходасевич для нас гость. Да и жил-то он в нашем городе недолго, причем в годы, когда бывшая имперская столица именовалась Петроградом. Что же оправдывает наш неприходящий и отнюдь не академический интерес к его творчеству? Искусство не знает границ?
Да ведь и попал-то он сюда, в Петроград, почти случайно. Вот как это вышло. Живший в Москве поэт осенью был призван на медкомиссию для призыва в Красную армию в 1918 году. Он, многократно освидетельствованный ранее как белобилетник, страдавший туберкулезом позвоночника, был вдруг признан годным к службе и направлен на фронт. оказавшийся в это время в Москве Горький, велел ему написать письмо Ленину и сам отвез его в Кремль. Ходосевича переосвидетельствовали и отпустили. Прощаясь с ним, Горький посоветовал ему перебираться в Петербург, сказав: «Здесь, то есть в Москве, надо служить, а у нас еще можно писать». 17 ноября 1920 года Ходосевич с женой и ее сыном выехал из Москвы. Перед самым выездом комната их была подчистую ограблена. Прикрыть наготу помогли родные. Ордер на башмаки выдал Ходосевичу Анатолий Васильевич Луначарский. Но лакированные американские полуботинки оказались малы и были проданы уже в Петрограде. На дворе стоял ленинский военный коммунизм.
Ну, давайте напомним исторический контекст. В Петрограде голод, морозная зима, пайковое существование. Ходосевичу предстояло жить в холодных комнатах дома Елисеевых на углу Невского и Мойки. И жилье это устроил тот же Горький. Такое временное пристанище для писателей называлось «Дом искусств».
Но и в столь непереносимых условиях выживания Ходосевич находит силы не только работать за паёк, и сугубо петроградскими реалиями.
Стихи читает заслуженный артист России Евгений Баранов.
Горит звезда, дрожит эфир, таится ночь в пролеты арок. Как не любить весь этот мир? Невероятный твой подарок. Ты дал мне 5 неверных чувств, ты дал мне время и пространство. Играет в мареве искусств моей души непостоянство. И я творю из ничего. Твои моря, пустыни, горы, всю славу солнца твоего, так ослепляющего взоры. Я разрушаю вдруг, шутя, всю эту пышную нелепость, как рушит малое дитя из карт построенную крепость. 4 декабря 1921 года.
Пролеты арок – это ведь наше, петербургское. И на границе жизни и смерти не проклятие, а восхищенная благодарность. И через полвека тоже мы услышим от его преемника Иосифа Бродского: «И пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность».
Горький продолжал помогать Ходосевичу и его семье?
Да, как и многим другим писателям. Ходосевич пользовался его гостеприимством, отогревался в его просторной и теплой квартире на Кронверкском проспекте, дом 23. А перед окнами квартиры Горького простирался от Петропавловской крепости и до Зоосада зеленый массив Александровского парка. Его, протянувшегося вдоль четной стороны Кронверкского проспекта, в быту называли Кронверкским садом. Здесь и сложилось еще одно, сугубо петербургское и столь же одухотворенное стихотворение Ходосевича.
«Деревья Кронверкского сада. Элегия».
Деревья Кронверкского сада под ветром буйно шелестят. Душа взыграла, ей не надо ни утешения, ни услада. Глядит бесстрашными очами в тысячелетия свои, летит широкими крылами в огнекрылатые раи. Там все огромно и певуче, и арфа в каждой есть руке, и с духом дух, как туча с тучей, гремит на чудном языке. Моя изгнанница вступает в родное древнее жилье и страшным братьям заявляет равенство гордое свое. И навсегда уж ей не надо того, кто под косым дождем в аллеях Кронверкского сада бредет в ничтожестве своем. И не понять мне бедным слухом, и косным не постичь умом. Каким она там будет духом? В каком раю? В аду каком? Декабрь, 1921 год.
В своем, написанном много позже, уже в 1939 году, очерке «Дом искусств», Ходасевич посвятил щемящие строки «На сломе эпох». Именно в эту пору Санкт-Петербург стал так необыкновенно прекрасен, как не бывал уже давно, а может быть и никогда. А ведь это впечатление о трагическом для русской поэзии лете 1921 года, когда не стало Блока и Гумилева. Петербург стал величествен. Дома, даже самые обыкновенные, получили ту строгость и стройность, которой ранее обладали одни дворцы. В этом великолепном, но странном городе жизнь научная, литературная, театральная, художественная проступала наружу с небывалой отчетливостью. Голод и холод не снимали этого подъема, может быть, даже его поддерживали.
Вот странно это слышать, да? Ведь и не сытый, и не согреваемый Петербург, а строки исполнены небывалого духовного подъема, вопреки жуткой реальности, обрекающей человека почти на полуживотное существование.
Да, стихи Ходасевича этих месяцев – это почти исступленный порыв к совершенству. Вот еще одно короткое, но такое страстное обращение к высшим, горним началам бытия.
Не верю в красоту земную, и здешней правды не хочу, и ту, которую целую, простому счастью не учу. По нежной плоти человечьей мой нож проводит алый жгут. Пусть мной целованные плечи опять крылами прорастут. 27 марта 1921 года.
На сегодня все. Над передачей работали автор Георгий Васюточкин, стихи читал заслуженный артист России Евгений Баранов, редактор и ведущая Ольга Смирнова. Петербургский автограф. До свидания. Всего вам доброго.